Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение нашего предмета «Обзор Ветхого Завета». Я только хотел напомнить, что в первых двух лекциях мы говорили, во-первых, о том, что Слово Божье является авторитетным и достоверным, таким, на которое мы можем положиться. То есть мы можем доверять всему Писанию в целом и книге Бытия в частности. Мы также говорили о том, что Слово Божье – книга Бытие, 11 ее первых глав, открывает нам истину о начале. Именно так в еврейском языке эта книга и называется по первому слову «берешит» в начале. Греческое название этой книги «генезис» от греческого слова «генау». Нам это слово знакомо, и оно пришло также в русский язык, как, к примеру, слово «генератор». Что-то начинать, рождать. Здесь мы узнаем о начале. Начале существования нашей планеты, начале существования рода человеческого, о начале существования института брака. И, к сожалению, узнаем о том, как начал существовать грех после проявленного непослушания Адама и Евы. Здесь также мы узнаем о новых языках и поколениях, которые приходят с Вавилонской башни. Дальше мы говорили о патриархах Аврааме, Исааке и Иакове, о том, что с их началом Бог производит свою искупительную работу. Также мы узнали во второй лекции о том, как народ израильский оказался в египетском рабстве и на протяжении долгих лет находился в порабощении. И вот сегодня нашему вниманию предложена книга Левит «Наставление для святости». Книга Левит имеет простой план, который состоит из двух пунктов. Первый. Во-первых, путь к Богу. Жертва. Первая глава с первой главы по седьмую. И дальше путь с Богом освящения. С 18 главы по 27. Ключевыми стихами книги Левит будут следующие. Во-первых, Левит 17.11, где сказано «Кровь сия душу очищает». И следующий отрывок – это Левит 19 глава, 2 стих «Святы будьте, ибо я свят, Господь Бог ваш». Почему эти отрывки являются важными для нас? «Кровь сия душу очищает». Очищает еврейское слово «кефер», которое переводится как «очищает», «покрывает», «умиротворяет», «умилостивляет». Грех принес человеческую кару и смерть как последствия. И все же Бог не оставил израильтян и нас без благословенного средства искупления от смерти и кары. В Новом Завете именно эта ветхозаветная мысль о жертве представляется основанием для новозаветного учения о заместительной жертве Иисуса Христа, где наш грех был покрыт, умилостивлен. И также «будьте святы, потому что я свят», говорит Господь. Еврейское слово «святой» или «кадош» означает «отделенный», не такой, как все. Впервые это слово встречается, когда мы читаем книгу «Бытие», где Бог говорит о том, что Он отделил субботу, сделал ее кадош, святой, отделенной, не такой, как все прочие дни. И вот здесь Бог говорит, используя то же самое слово «кадош», «будьте святы», «будьте отличными, отдельными, не такими, как прочие народы». Это Божий призыв и Божье ожидание от израильского народа. Итак, книга Левит «Наставление для святости». Какая цель книги Левит? Ее само название говорит за себя. Здесь мы узнаем о том институте священников, который Бог устанавливает. Здесь говорится о тех критериях и требованиях, которые предъявлялись к левитам. Также мы здесь узнаем о жертвоприношениях, о сложной системе жертвоприношения. Какую цель преследовали жертвоприношения? Или позвольте мне иначе сформулировать вопрос. Могли ли ветхозаветные жертвоприношения искупить и принести прощение человеку. Тем более, что в законе Моисеева мы читаем утверждение, которое встречается не раз, и сказано: «Итак, очистит его священник от греха его, и будет прощено ему». Тогда как в послании к евреям, в Новом Завете, 10 глава, 4 стих, мы читаем, что ветхозаветные жертвы, как много их не было, не могли очистить приносящего. Каким образом устраняется этот конфликт? На самом деле это только кажущееся противоречие. В книге Деяний, 4 глава, 12 стих, сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись. И это имя Иисуса Христа». То есть, как мы сегодня, так и тогда ветхозаветные святые спасались лишь только благодаря жертве Иисуса Христа. С той только разницей, что сегодня мы оглядываемся на ту жертву, которую принес Христос. А в Ветхом Завете они ожидали прихода и совершения этой жертвы. То есть, вера приносящего жертву спасала его. Не сама жертва по себе. А следует ли нам сегодня соблюдать закон? Конечно, если мы говорим про 613 заповедей, ответ будет, конечно, нет. Ну, позвольте мне немного резче поставить вопрос. Следует ли нам соблюдать 10 заповедей? И для многих в этом случае ответ не будет уже таким очевидным. Кто-то с уверенностью скажет: да, конечно, 10 заповедей. Это моральный канон, которому мы должны следовать. Кто-то скажет: нет. Хорошо, позвольте мне спросить вас. Из 10 заповедей соблюдаете ли вы 4-ю заповедь в субботу? Ну, если, конечно, вы не являетесь субботником, то, скорее всего, нет. Таким образом, нарушаете уже как минимум одну из 10 заповедей. А в Писании сказано, что нарушивший одну заповедь, согрешивший в одной заповеди, становится виновен во всем. То есть вы нарушаете весь закон. Когда мы пытаемся ответить на этот вопрос, нам нужно помнить ту перспективу, с которой давался закон. Эту перспективу позже в послании к Галатам открывает апостол Павел, когда говорит, что закон был детоводителем ко Христу. Задача закона была, послушайте, не спасти. Потому что может спасти лишь только Христос и вера в Него. А закон должен был показать нашу греховность и несостоятельность, с одной стороны. С другой стороны, он должен был показать Божью святость и высокий Божий стандарт, и как следствие понимание нашей несостоятельности и Божьей святости должно было вызвать у нас необходимость, чувство, потребность в этой заместительной жертве, которую позже совершит Христос. Можно предположить следующее. Что ветхозаветные святые, совершавшие жертвоприношение по вере, то, что Бог их простит, получали прощение. Следует ли нам сравнивать систему жертвоприношения в Израиле и другие религии? Иначе, чем отличалась система жертвоприношения и законы Израиля? Были ли они чем-то схожи, или они были все-таки отличны? В действительности, система жертвоприношений в Израиле и моральный кодекс, те заповеди, которые евреи получили, существенно отличались от окружающих их народов. Отличались как минимум по трем категориям. Во-первых, Израиль и его система жертвоприношений основывалась на абсолютном монотеизме, вере в единого Бога. Все окружающие народы, как много их не было вокруг Израиля, не имели ничего подобного. И сейчас Израиль является монотеистичной религией. Во-вторых, главным в кодексе десяти заповедях и всем своде закона, это была нравственность и мораль, которые народ Божий, с которым народ Божий должен был следовать. Заметьте, никакая другая религия, окружающая евреев в Ханаане, не имела ничего подобного. И третье, та моральная практика, которая была в жизни других народов, была запрещена в поклонении Израилю, как такая, которой не следовало подражать, копировать или следовать. Итак, какая цель разделения на чистых и нечистых животных? Следующий вопрос, который мы могли бы поднять, изучая закон. Как минимум, их две. Во-первых, не совсем очевидная, но та, которая действительно подразумевалась, это чисто гигиеническая. Из соображений гигиены многие из запрещенных животных были переносчиками заболеваний. Несмотря на то, что эта тема или эта цель ясно не просматривается в Священном Писании, четко не указана, этот аспект широко подразумевался. Этот своеобразный карантин, о котором мы читаем в 13-14 главах, годами сохранял жизни многих людей. И второе, это из религиозных соображений. Вспомните, что Бог призывает евреев быть святыми. Еврейское слово «кадош» – отделенными. То есть такими, как не все остальные, не такими, как прочие народы. И система жертвоприношений Израиля, и те животные, которые они приносили, тоже должна была отличаться. Итак, вот почему Бог дал этот свод правил о чистых и нечистых животных. Практический вопрос. Следует ли нам сегодня следовать этим правилам? Ну, может быть, для нас актуальным остается первый из пунктов из чисто диетарных или гигиенических соображений. Но употребление нечистых животных, как то не чешуйчатого карпа, не будет сегодня являться грехом. Итак, как мы читаем, Левит, 20 глава, с 25 по 26 стих. «Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всем присвыкающимся по земле, что я отличил, как нечистое. Будьте предо мной святы, ибо я Господь, я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Следующая глава, на которой нам обязательно следует остановить внимание, это 10 глава книги Левит. Здесь мы читаем о так называемом чуждом огне. В чем был грех Надава и Авиуда, сыновей Аарона, которые принесли пред лицо Божие чуждый огонь и были за это наказаны? Ответ находим сразу же в первом стихе этой 10 главы, где мы читаем, и где ясно сказано: «Принесли пред Господа чуждый огонь, который Он, Бог, не повелел им». Из этого мы можем заключить однозначно, что их вина и грех заключался в непослушании. Но мы можем также допустить, что, возможно, Надав и Авиуд, эти сыновья Аарона, священники, были пьяны, потому что несколькими главами позже мы читаем о запрете употребления алкоголя для священников. Мы можем допустить, что они явились перед алтарем в нетрезвом состоянии. И опять-таки мы возвращаемся к сути, к принципу, что непослушание является страшным грехом. Как мы читаем в первой книге Царств, 15 глава, 22 стих, где сказано, когда Самуил обращался к Саулу, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Другими словами, наше послушание Богу куда более важнее, чем что бы то другое. Но мы можем спросить, почему Бог так строго наказал этих двух священников? Ответ здесь очевиден. Во-первых, в силу святости Бога. Бог святой, и ничто нечистое не может прикоснуться к Нему. Поэтому святой Бог так строго наказывает грешного человека. Во-вторых, мы читаем в других отрывках Священного Писания, где сказано, кому много дано, с того много и спросится. Имея такое высокое положение, ранг священников с правом входить в святая святых, Надав и Авиуд так строго были наказаны. Какой практический вывод мы можем сделать для себя? Вопрос послушания. Нашего послушания, ежедневного следования за Господом. Мы можем помнить 15 глава, 22 стих, 1 книга Царств. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Также помнить о нашей ответственности перед Богом за все те дары, таланты, возможности и способности, которые Он дал и которые мы должны в послушании использовать для Его славы. Следующая глава, на которой нам обязательно следовало бы остановить наше внимание, это 16 глава, где книги Левит, где говорится о дне искупления. Это самое важное событие, которое происходило в годовом цикле всего поклонения Израиля. Можно было лишь только первосвященнику войти в святая святых. В этот день, который на еврейском называется Йом-Кипур или Йом-день Кипур, очищение, искупление, священник трижды входил в святая святых. Первый раз священнику нужно было войти для того, чтобы кадить и тем самым покрыть алтарь облаком. Второй раз ему нужно было входить для того, чтобы принести жертву за самого себя и покрыть свой собственный грех. И третий раз уже священник входил для того, чтобы принести жертвоприношение за весь народ. Интересно то, что входя с кровью закланного животного, священник кропил на крышку ковчега, над которой склонялись ангелы, херувимы. И это место называлось престолом умилостивления. Именно туда падали эти капли крови на престол милости и приносили прощение и искупление для всего Израиля. Какие практические выводы мы можем сделать сегодня для себя? Интересно то, что Христос, о котором мы читаем в послании к евреям, однажды вошел. Ему не нужно было кадить для того, чтобы покрыть ковчег или престол Божьей милости облаком, потому что он сам был Богом. Второй раз ему не нужно было входить, чтобы принести жертву за самого себя, потому что он был безгрешным и святым Богом. И третий раз он не входил для того, чтобы принести еще раз жертву за народ. Он вошел однажды, принеся жертву за наше искупление. И эти капли крови самого беспорочного Агнца пали на престол Божьей милости, куда сегодня каждый из нас может беспрепятственно входить для того, чтобы получить прощение и очищение своего сердца и своей совести. Мы продолжаем наше изучение, и теперь мы можем перейти к другому ключевому отрывку из книги Левит, это 19 глава, 2 стих. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи, святы будьте, ибо я свят, Господь Бог ваш». Помните, что это лейтмотив всей книги Левит. Святое хождение перед Богом. Это призывы сегодня для каждого из нас. Наше освящение имеет два аспекта. Во-первых, это позиционное освящение или освящение, которое мы получили благодаря жертве Иисуса Христа. Мы святы по положению, по тому статусу, который мы приобрели, уверовав в Иисуса Христа и принесенную им жертву. Но второе – это наше ежедневное освящение или наше уподобление Иисусу Христу, где ежедневно преображается наш характер, и мы уподобляемся Богу. И вот здесь призыв к нашему ежедневному хождению с Богом. «Святы будьте, ибо я свят, Господь Бог ваш. Мы двигаемся дальше, и хотел бы теперь представить вашему вниманию следующую книгу, книгу чисел «Странствование в пустыне». Она имеет несложный план, который состоит из трех частей. Вначале, с 1 по 9 главу, мы читаем о подготовке народа израильского для вхождения в обетованную землю. Но, к сожалению, с 10 по 25 главу мы узнаем о неготовности народа израильского войти в обетованную землю и, как следствие, приготовление нового поколения. И здесь ключевыми стихами для книги чисел будут следующие отрывки. Во-первых, книга чисел, 12 глава, 22 стих, где сказано: «И сказал Господь Моисею и Аарону за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». И следующий отрывок, опять же, книги чисел, 23 глава, 19 стих, где сказано: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Эти ключевые стихи, на которых мы еще остановимся, являются важными в нашем понимании книги чисел. Итак, первое. Мы обращаем сразу же внимание на поход соглядатай. Их задача, 12 человек, посланных в качестве разведчиков, заключалась в том, чтобы принести информацию о земле, ее географии, устроенности городов, защите и народе, который там находился, о плодах земли. С этим они справились достаточно хорошо, принеся информацию, но лишь только двое из них, Иисус Навин и Халев, проявили веру, остальные дрогнули, проявив маловерие. И вот то неверие и непослушание, которому поддался весь народ израильский, дорого стоил Божьему народу. Они должны были в продолжении долгих 40 лет скитаться в пустыне. Почему так строго? Во-первых, этот период в продолжении 40 лет понадобился для того, чтобы все те, кто проявил неверие, то поколение, которое вышло из Египта, физически перестало существовать. Также это время понадобилось для того, чтобы новое поколение появилось. Почему Бог так строго наказывает? Во-первых, это показывает Божье отношение к греху. Бог не тот, кто может терпеть грех, быть снисходительным, прикрыть глаза, сделать вид, что ничего не случилось. Бог святой. И Он не может терпеть грех. Во-вторых, Он ожидает такой же святости и от нас. Вы помните, что только народ израильский был избран Богом для того, чтобы стать каналом, проводником Божьего спасения для всего мира, имея такое высокое положение. Так страшно был наказан народ израильский. Опять же, это учит нас, показывая о нашей собственной ответственности, о том, что мы имеем высокое положение в Боге. Наша задача быть проводниками Его спасения, глашатаями Его слова, провозгласителями Божьей истины. И Он ожидает, что мы будем делать это послушно, верно и посвященно, преданно Ему. Мы также обратим внимание на несколько ключевых глав. Во-первых, это 16 глава, где говорится о восстании Корея, Дафана и Аверона. Корей был левит, который добивался священнических функций. То есть он, будучи левитом, хотел совершать служение первосвященника. Дафана и Аверон требовали власть. Похоже, что они были влиятельными людьми, которые собрали вокруг себя 250 лидеров из народа Божий. А эти 250, в свою очередь, рассчитывали на служение левитов, почему они явились кадильницами перед скинию. но были строго наказаны. Мы читаем о том, что когда Моисей помолился, то земля разверзлась, и семейство Кореедов, Ана и Аверона живыми было поглощено. А те 250 человек, которые явились перед скинию со своими кадильницами, были спалены огнем Божьим. Здесь мы опять же видим Божью невероятную строгость. Бог не позволяет человеку прийти на его условиях человека. Но Бог выдвигает свои определенные требования и ожидает, что человек послушно будет следовать этим требованиям. Здесь урок для нас, что мы не можем ставить Богу условия, предлагать Ему свой путь, свой метод, свой подход. Но наоборот, отказавшись от своего, мы послушно должны делать то, что Бог говорит нам делать. В этом проявляется наша вера, наше послушание, наше смирение и наше следование за Богом. Это тот урок, который мы могли бы извлечь для себя. И следующее, это 22 и 24 глава, где мы обратим наше внимание на историю Валаама и Валаака. О Валааме мы трижды встречаем упоминание в Новом Завете. Во-первых, во втором послании Петра, 2 глава с 15 по 16 стих, где мы читаем: «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Другой подобный отрывок мы находим у Иуды. И следующий отрывок, который записан в книге Откровения, 2 глава, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложественное и любодействовали». А в чем заключался грех или вина Валаама, который научил Валаака? Его сильное желание получить большой подарок, его меркантильный подход к пророчествованию заставил его переступить через все. И несмотря на то, что Бог раз и однажды ему сказал, что Он не благоволит проклясть народ израильский, Валаам находил всевозможнейшие способы, чтобы все-таки получить свою награду, мзду от Валаака. И несмотря на то, что он таки не смог проклясть народ Божий, он научил Валаака, как хитростью вести сынов Израиля в соблазн, в грех, и таким образом все-таки навлечь Божье осуждение и проклятие. Об этом мы читаем в книге Откровения, который научил Валаака вести сынов Израиля в соблазн. Это хороший урок для нас в мире меркантильных ценностей. Мы должны понимать, что есть вещи куда более ценные, чем обогащение, приобретение или накопление чего-то материального. Есть Божьи ценности. И в погоне за материальным мы никогда не должны потерять главного – Божьего благословения. Это тот урок, который мы можем извлечь для себя здесь. Мы продолжаем наш предмет изучения, и теперь бы я хотел остановить наше внимание на книге Второзаконие. Обновление Завета. Книга Второзакония имеет такой же простой план, который состоит из трех проповедей. И в конце мы имеем историческое приложение. Ключевыми отрывками книги Второзакония являются следующие отрывки. Это Второзаконие 13 глава с 1 по 5 стих. Подобный отрывок 18 глава, где говорится о будущем пророке, подобному Моисею, которого Бог пошлет. Также мы читаем 24 глава с 1 по 4 стих о разводе. Об этом мы поговорим немного позже. И последнее, это 29 глава, 29 стих, где сказано, что сокрытое принадлежит Господу. Особенность и структура книги Второзакония. Нужно понимать, что она была написана в форме договора, свойственного времена Моисея, между вассалом и сюзереном, между господином и подчиненным. И составляла из преамбулы своего рода вступления, исторического пролога, где говорилось о том, какая произошла история, и в этом случае это история пленения народа израильского в Египте, их выход из Египта, их странствование в пустыне, условия договора, которым должен был следовать вассал, и который выдвигал сюзерен, который ставил господина, которыми должен был руководствоваться подчиненный. Благословение и проклятие, благословение за соблюдение, и, следственно, проклятие за несоблюдение. Это способ увековечить этот закон. И последнее, наверное, что является важным, и, возможно, не только для книги Второзакония, но и для всей религии, это известное утверждение из 6 главы 4 стиха, где на еврейском каждый мальчик, начиная с 13 лет, каждый благовестный, верный еврей повторяет снова и снова каждый день. «Шма Исраэль Адонай Элохейну Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». Это утверждение веры говорит о единстве Бога, что есть только один Бог, и только этому Богу народ израильский следует. Ну а теперь давайте остановим наше внимание, как я и говорил, на отдельных главах. И первая – это 13 глава. И здесь мы читаем о испытании лжепророков. В этой 13 главе рассказываются способы, какими лжепророки могли бы прийти в израильский народ. Интересно то, что чудеса не являлись подтверждениями истинности пророков, где Моисей говорит, даже если этот пророк, лжепророк, совершит многие чудеса и знамения, не верь ему. Но что же тогда является критерием, мерилом, лакмусовой бумажкой для определения подлинности пророка? Даже если это пророчество, которое давал лжепророк, исполнится, и тогда ему не стоило верить. Единственным критерием и мерилом являлось Слово Божье. Как Моисей сказал, если этот пророк не говорит так, Слово Божье, не верь ему. Для нас сегодня это является принципом, который мы должны ежедневно использовать в нашей жизни. Ни чудеса или особые знамения, ни даже исполнившееся пророчество или предсказание, но Слово Божье является своего рода отвесом, мерилом, стандартом, уровнем, который определяет, что правильно, а что нет. И если что-то соответствует этому Слову Божьему, значит, это верно. Если это не соответствует, если оно является кривым, даже чудесным, знаменательным, мы не можем его принимать. Итак, на что же мы можем положиться? На записанное Слово Божье, которое является для нас стандартом и мерилом. Далее мы читаем о будущем пророке, 18 глава, которого Господь пошлет. Позвольте мне прочитать из наших заметок. В этих стихах Моисей обещает, что Бог даст им пророка из среды тебя, то бишь из народа израильского, как меня. Этот стих – первое обсуждение служения пророка. Стих 15. Здесь говорится об основе служения, и нужно понимать, почему этот пророк появился. Когда народ израильский у горы Синай услышал Бога, говорящего непосредственно к ним, они в ужасе бежали. Интересно, что это был единственный случай в истории человечества, который лишь только повторился с приходом Иисуса Христа во время его крещения при Иордане, когда Бог сам говорил, обращаясь ко всему народу: «Сей сын есть возлюбленный, его слушайте». И вот, будучи неспособными слышать голос Божий, народ израильский потребовал пророка, который был бы посредником, представителем Бога. Какими же критериями мы должны руководствоваться в том, каким должен быть этот пророк? Как узнать, что этот пророк от Бога? Может, опять-таки, исполнившееся пророчество служить подтверждением того, что это человек Божий? И если, опять-таки, эти слова пророка отличались от Слова Божьего, то такого пророка не то что слушать, а побить камнями должны были евреи. О каком пророке здесь идет речь? Конечно, между Моисеем и Христом была долгая череда пророков, и тех, о которых записано у нас в Священном Писании, и тех, которые совершали безымянно свое служение, которых сегодня мы не знаем. Эти пророки совершали свою функцию и служили своему предназначению. Они передавали истину Божьего Слова. Но окончательным пророком, о котором шла речь, это был сам Христос. Его пришествие и его спасительная миссия, которую он совершил. И последнее, на что мы обратим наше внимание, это постановление о разводе. Здесь в 24 главе с 1 по 4 стих говорится о разводе. Первое, что нам нужно понять, что Моисей не давал постановления о разводе. Интересно то, что Ветхий Завет в книге пророка Малахия, 2 глава, 16 стих, однозначно говорит, а Бог заявляет, что Он ненавидит развод. И в Евангелии от Матфея сам Христос, 19 глава, с 4 по 6 стих, прокомментировал и сказал, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. На что фарисеи и книжники времен Иисуса Христа задали вопрос, а как же Моисей? Здесь нужно понимать, что Моисей не дает установления или права на развод. Но цель этого закона была в том, чтобы не позволить большему греху распространяться в Израиле. Эти правила с разводным письмом должны были минимизировать последствия согрешения, но никак не установить институт развода. Критерием в этом нашего отношения к браку являются слова Иисуса Христа, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Так, друзья, предмет нашего изучения закончился. Спасибо большое за ваше внимание.